Рассказы из русской истории.
Это программа «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он уже на связи со студией. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Андрей Матюхин, а в студии у нас сегодня кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. И перед нашей беседой я напомню по традиции, что работает телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, звоните или же пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник», а также с помощью приложения «Радио Спутник». Там есть кнопка «Задать вопрос». Владимир Ростиславович, вам слово.
Так, наверное, мне можно что-то сказать, да?
Да, да, конечно. Конечно.
Слышите, да? Да,
конечно.
Ну, я напомню, что наша передача называется «Рассказы из русской истории». И является она составной частью такого проекта исторически просветительского, который называется «Рассказы из русской истории». Есть передача на канале «Культура» ГТРК, выходит она по субботам и посвящена, как правило, где-то в районе обеда, в 2-3 часа, и посвящена разного рода историческим деятелям и последовательному изложению некоторых событий нашей национальной истории. Мы начали с Петра I, и вот на сегодняшний момент подобрались к середине 19 века, прошли Крымскую войну, приступаем к Александру II. У нас иногда бывают некоторые отвлечения, и такие отвлечения, в частности, будут на следующей неделе, но это секрет, об этом скажем позже, может быть. Помимо передачи на канале «Культура» есть наш замечательный прямой эфир на радио «Спутник». И в чем специфика этого прямого эфира? В том, что мы теперь обсуждаем вышедшую в субботу накануне на телевидении и в интернете, на множестве самых разнообразных ресурсов, интернет-ресурсов Виктория Достоевски, который является, ну, скажем, родной организацией нашего цикла, мы обсуждаем темы субботнего эфира. Поскольку в минувшую субботу был разговор о идеологической триаде XIX века, триаде графа Уварова, министра народного просвещения, которая звучит, общеизвестно, самодержавие, православие, народность, мы говорили о том, является ли данная триада истинно национальной идеологией времен Николая I, или это выдумка последующих историков. И говорили, конечно, о личности самого графа Уварова, личности интересной и малоизвестной. Все, что мы о нем знаем, если вообще кто-то что-то знает из наших слушателей, молодцы. Так вот, обычно широкие распространенные моменты о графе Уварове являются мифами и неправдой. Вот поэтому говорили мы много и о графе Уварове, человеке, который был одним из самых известных министров просвещения народного в нашей истории. Эфир прямой. В первой части нашей передачи вот наш постоянный собеседник Юрий Никифоров немного напомнит кое-что о графе Уварове и о теме нашего субботнего эфира, а во второй части нашей передачи мы будем принимать звонки. Звонки в прямом эфире, ну и отвечать на вопросы. Вопросы, которые приходят к нам через телеграм-канал, мой телеграм-канал Мединский, через комментарии, через письма по теме передачи. Ну, кстати сказать, сегодня впервые я вещаю вам непосредственно из студии, где записываются телевизионные исторические передачи. Вот сижу прямо в этой самой студии перед записью следующей передачи, посвященной Александру II. Вот ее конспект. Вот вы первый видите, и это ужасно, скажу вам честно, это просто невозможно, потому что это очень тяжелая тема. Александр II освободитель — это сплошной набор штампов. А все вот-вот, сижу и мучаюсь тут долгие часы. А все гораздо-гораздо интереснее на самом деле. Поэтому, Андрей, давайте начнем с Уварова.
Да.
Напомните номер телефона, пусть там люди задают вопросы. У нас формат уникальный. Считаешь, да. Вы звоните прямо в телевизор. Не просто по радио, звоните в телевизионную студию. Вот соединяем. Три медиа соединяем вместе.
Да, тем более, видите, как впервые действительно вот то, о чем вы сказали. Телефон плюс 7-495-95-95-91-2. Пожалуйста, звоните, ну и пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Ну что ж, говорим об Уварове, да?
Разрешите мне вступить.
Да.
Добрый вечер, уважаемый Владимир Ростиславович, уважаемые радиослушатели. Я бы еще, конечно, предложил сегодня еще и поговорить о тех вопросах. Владимир Ростиславович, вы извините, но я изучил перед эфиром комментарии, которые к вашей лекции выложены, ну, люди пишут на YouTube-канале. И в телеграм-канале некоторые. И вот сразу могу сказать, что уже интересно. То есть то, что мы воспринимаем личность Уварова исключительно через призму этой теории официальной народности, сейчас можем поговорить, а была вообще, можно называть это теорией?
Угу.
Или это все-таки тоже клише или штамп, как Владимир Славович сказал. Людей-то все-таки интересует больше личность самого человека. И вот, возможно, и правильно мы делаем, что мы еще раз напоминаем. Но больше всего мне понравился комментарий или благодарность, что ли, автору лекции, что спасибо, что вообще рассказали об этом человеке. Я не знал о нем ничего. У нас действительно так получается, что... Очень многие выдающиеся деятели нашей истории, они, ну, существуют в виде имени на страницах какого-то учебника. Естественно, широкий круг людей, он никогда их не вспоминает, нет повода. И вот Уваров, конечно, он намертво привязан к этой теории официальной народности, а само это клише, оно, конечно, уничижительно для его взглядов и вообще для этой эпохи, потому что подразумевает, что раз была какая-то официальная, тем более теория, да, официальная, то она, наверное, какая-то казенная, она навязанная людям сверху, а вот была еще какая-то подлинная народность и подлинная, так сказать, патриотизм. Именно это имели в виду, конечно, либеральные деятели конца XIX века, кто вот, ну, заклеймил и ввел в наше историческое пространство вообще этот термин. А Уваров, конечно, он удивителен как человек, как личность, как государственный деятель. Ну, там очень много интересных деятелей, но он один из них, безусловно. Первая половина XIX века он интересен и сам по себе, как выдающийся, конечно, один из наиболее образованных людей той эпохи. И это было признано ведь не только казенными официальными чиновниками в Российской империи. Это же было признано и в Европе, где он публиковал свои статьи по античной филологии и выступал в качестве такого, ну, классического, что ли, в тот период ученого. Тогда же это тоже были науки, только это была словесность. Это сейчас мы под науками, как правило, понимаем именно естественные науки, а не гуманитарные. А зря. Вот. И дальше он, как государственный деятель, он, конечно, оказал очень значительное влияние на систему образования в Российской империи, на распространение просвещения в России. И как человек он, конечно, симпатичен и своими взглядами симпатичен. Он искренне верил, что просвещение – это благо. Он все-таки деятель вот эпохи, которая началась еще в XVIII веке. Что не надо держать людей и стараться их, так сказать, держать в неведении относительно того, как устроен мир. Чем больше знаний у людей, чем шире они распространяются, чем больше образованных людей в стране, но и его внимание к языку, оно тоже было идеологически окрашено. Он считал, и это был один такой его, один из его важных постулатов, его мировоззрения, что чем более развит и совершенен у народа язык, тем на более высокой степени культуры, цивилизации и так далее этот народ, это государство находится. И поэтому его внимание вообще к языкознанию, к языкам. Оно...
Я предлагаю, да. Поскольку у нас явно не все наши слушатели смотрели субботний эфир по телевидению или в интернете, они сейчас выходят день в день с телевизора, а потом сразу через час интернет. Давайте мы в двух словах я напомню, а вы меня поддержите, собственно, кто такой Уваров и краткие вехи его биографии, чтобы было понятно, потому что у нас либо, как вы правильно говорите, ничего о нем не знают, либо считают его каким-то упырем. Упырь Уваров такой, который крепостник. Значит, Уваров родился примерно на 10 лет раньше Пушкина. Приблизительно на 10 лет его старше. Семья знатная, дворянская, но не очень богатая. Ну, побогаче Пушкина, но не сильно. Пушкин, кстати, тоже не из бедной семьи. Отец Уварова военный, погиб на войне со шведами. Дед Уварова военный, погиб на войне с немцами, с пруссаками, в 7-летней. Воспитывала мать-одиночка, вдова. Вот такая несложная дворянская судьба, которая ждала многих, потому что за право владеть землей вот, и разного рода привилегии надо было время от времени расплачиваться кровью. Вот, поскольку, как мы понимаем с вами, еще до указа о вольности дворянства Петра III, каждый дворянин пожизненно нес военную либо государственную службу. Пожизненно. Вот, то есть до смерти, либо на поле боя, либо от болезни. Уваров получает хорошее образование домашнее, когда разрешают выехать за границу, и едет учиться за границу, и вот посещает революционную Европу, посещает революционную Францию, там Великая Французская революция, знакомится с разного рода прогрессивными идеями. Вот. Заводит знакомство с известными учеными, вообще с известными деятелями культуры той эпохи. Мадам де Сталь, Гёте. С ними впоследствии Уваров будет переписываться. Затем, я так коротко, по блату его берут работать в посольство. Наше посольство в Вене и в Париже. Почему по блату? Потому что дядя его был посланником. Ну, он там хорошо себя проявил. Молодой дипломат. Вернулся из командировки длительной в Россию и удачно женился. Цель была поправить семейное положение. Невеста удачная была. Помните ее, как невесту звали, да?
Это была дочь Разумовского. То есть, главный, это, конечно, карьерный взлет Уварова, он связан именно с этой женитьбой. А как ее звали, я не помню. Дочь вот графа Разумовского, Катя, который дочка, как раз в то время занимал должность министра народного просвещения.
Малоизвестная Разумовская. Да, поэтому да. Она была дочерью тогдашнего министра народного просвещения. Угу. Поэтому, ну а заодно племянницей, внучатой племянницей, по-моему, того самого гражданского мужа, либо постоянного фаворита, тут мнения историков расходятся, императрица Елизавета Петровна, веселая Елизавета, вот, Алексея Разумовского. Соответственно, семья Разумовских – одна из самых богатых семей империи. Так граф, тогда еще не граф, а просто дворянин Уваров, молодой дипломат, сразу стал очень богатым помещиком. Кстати, брак был счастливый, как говорится, можно ли жениться удачно по расчету? Можно, если расчет правильный. Вот в расчет в данном случае оказался правильным, у них там было четверо детей, прекрасная семья. Все было, и все было хорошо, все у Уварова получалось. Ну и, естественно, тесть взял его на работу в Минпрос. И не абы кем, а несмотря на молодость, а Уваров уже успешный ученый, он там публикуется на Западе, в научных журналах, в Европах. Взял его на работу, тогда должность называлась руководителем Петербургского учебного округа. Печики. То есть страна была разделена на учебные округа, и руководители округов курировали образование на территории, ну, как бы сейчас сказали, Петербурга, Ленинградской области, Новгородской, Псковской области, Карелии и окрестности. То есть Петербургский учебный округ. И вот в этой довольно высокой чиновничьей должности Уваров хорошо себя проявил. Но в первую очередь известен он нам тем, что воссоздал Петербургский университет. Существование нынешнего Петербургского университета, это, ну, они, конечно, ведут свою историю от указов еще Петра I, так называемого университета при Академии наук, ну, и почитают своим первым руководителем Ломоносова, что имеет определенные основания, но после смерти Ломоносова университет был закрыт, преобразован в училище, потом, по-моему, в гимназию. Воссоздал университет УВАР в полноценном виде. И, собственно, так как сейчас стоит памятник Ломоносову перед Московским университетом, то по справедливости памятник Уварову должен стоять перед Петербургским университетом. И там тогда, на линейке там ты должен начинаться для студентов учебный год. Вот человек, который положил немало силы, влияния и средств на воссоздание университета, недаром все говорили, что он относится к университету аки отец родной, к собственному ребенку. Всю свою жизнь Уваров пестовал это свое любимое детище, Петербургский университет. Вот. Ну а потом какое-то время отставка, частная жизнь, знакомство с Пушкиным, с молодыми поэтами, у них там кружок был такой, Арзамас. И вот после восстания декабристов, когда к власти приходит Александр I, он вспоминает на тот момент уже не такого уж и молодого ученого Уварова, который показал себя хорошим администратором, у него отличные рекомендации, его все хвалят, Уварова, его очень любит Карамзин, его хвалят Сперанский, Сперанский в огромном авторитете у императора Николая. О нем все хорошо отзываются, и император означает его сначала товарищем министра просвещения, а потом и министром просвещения. На протяжении 16 лет Уваров руководит Министерством просвещения России, Российской империи. Надо сказать, что ни до, ни после Уварова, ни в советские годы, ни в современной России никогда Министерство просвещения не имело такого влияния, такого размаха и таких полномочий, как при Уварове. Никогда. Министерство просвещения, исходя из названия, курировало все государственные усилия в отношении школ всех, гимназий, университетов, всей науки. Уваров был по совместительству еще и президентом Академии наук Российской. Министром он был 16 лет. Дольше, чем кто бы то ни был. Плюс там еще год исполняющим обязанности министра, товарища министра. Всю науку курировал Минпрос, также всю культуру, тогда не было Министерства культуры, но те отдельные учреждения, появлявшиеся, как Императорская библиотека и другие музейные учреждения, они курировались Минпросом, а также печать, потому что Уваров был по совместительству главным цензором государственным, начальником главного управления цензуры, соответственно, отвечал за печать, периодические издания, газеты, журналы. И надо сказать, что на этой ниве обрел себе множество врагов. И бывший его приятель Пушкин стал его злостным недоброжелателем, потому что деятели культуры обижались на Уварова, естественно, ибо он пытался блюсти государственные интересы. И ну, его была идея, что ничего личного, я ко всем отношусь одинаково. Естественно, это никому не нравилось. Вот, собственно, краткая биография Уварова, который, конечно, вошел нам в историю как автор формулы чеканной, говорящей о том, что в основе народного образования должны находиться три постулата. Православие на первом месте, самодержавие и народность. Православие, то есть верность христианским идеям, заветам и традиционным ценностям, как бы сейчас сказали, культурным, самодержавие, только сохранение там, крепостничества, упаси Господи. Понимание Уварова самодержавия – это опора на крепкую централизованную власть, плюс уважение и суверенитет личности к самой себе. Уваров, как специалист по древнегреческому языку, он переводил самодержавие как автократия. Автократия – это когда человек сам себе хозяин. Речь идет не о форме правления, не о монархии. Это самостояние человека, языком Пушкина. Ну и народность, тогда элита говорила у нас во многом на французском, поэтому термин «народность» нам надо переводить в обратную сторону с французского, то есть национальность. Национальное самосознание, отказ от космополитизма, отказ от европейских, так сказать, стандартов, упор на собственную национальную историю, национальные особенности, Россия, самобытная цивилизация. Вот что вкладывал Уваров в понятие «народность». Ну, собственно, вполне звучит актуально. Вот. Юрий Александрович, слово вам.
Можно добавить? Я бы, конечно, и да подчеркнул вот все, еще, что в целом...
Впервые, дальше переходим к вопросам.
В целом, вот этот подход Уварова в рамках триады, это в целом, ну, идеология, конечно, консервативная. Но в то же время, если посмотреть на это немножко более глубоко, то мы увидим, что, например, Уваров не был просто таким тупым поклонником самодержавия. Он же это обосновывал. Он говорил, что самодержавная форма правления – это центральные условия политического существования России, потому что именно самодержавие, проводя сверху реформы, оно способно привести Россию в неком отдаленном будущем на новый виток развития, к такой политической зрелости, под которой может произойти естественное ограничение монархии. С точки зрения вот этих взглядов, он воспроизводил во многом концепцию Карамзина, которого они очень уважали в этом кружке, Арзамас, и который, конечно, в своей многотомной истории России, он тоже показывал и роль самодержавной власти в истории России, и основу нынешнего состояния. А с кем Уваров в итоге воевал-то? Мы же должны понимать, что тогда еще очень много было в ту эпоху людей, в том числе в России, кто мыслил, ну, подобно декабристам, незрело. Вот мы сейчас поменяем какие-то политические институты, и сразу Россия семимильными шагами зашагает, так сказать, по пути прогресса. Между тем, от переворота, от смены фигур ничего измениться не могло, потому что сама жизнь, само состояние в целом и социальной структуры, и экономических отношений, прежде всего, собственности, наличие крепостного права. Это все были такие проблемы, которые нужно Уваров было решать по принципу таким... 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Александр, я говорю, Уваров был классическим, хотя он добился карьерных высот при Николае Первом, но в принципе это был классический либеральный чиновник эпохи Александра. Дней Александровых прекрасное начало. Помните, когда есть известный исторический анекдот, когда Александр после какого-то развода караула там гвардейского, как бы проходя, он же все знал про декабристов. И вот, проходя мимо стоящих офицеров, он так через плечо походя обращается, не помню, к кому-то из братьев Бестужевых или Бестужеву Рюмину: «Вы, молодые люди, тут на Медне, на квартире собирались, свержение монархии обсуждали. Угу. Ребят, вы знаете, я сам за Конституцию в молодости был, но в России без царя нельзя, вы не торопитесь». И, отвернувшись, Александр идет дальше. Оторопевшие офицеры. Не торопитесь, говорит, не надо, по молодости все.
Ну да, декабристы же были снова молодые люди.
Александр был таким же либералом, как и Александр, и все понимал.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Перед этим я напомню, что это программа «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В студии у нас Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества. Вопросы уже нам приходят в телеграм-канал, но я напомню, что во второй части программы мы принимаем активно и ваши звонки. Номер телефона +7 495 95 95 91 2.